17 ноября боярин Борис Петрович Шереметьев, посланный к Везенбергу наблюдать за шведским войском, отступил к Нарве с вестью о приближении неприятеля. В ту же ночь Петр оставил лагерь. Понятно, что это подало повод к обвинениям и оправданиям. Но в чем обвинять Петра? В трусости? И прежде, и после Петр доказал, что он не трусил при встрече с неприятелем. Но безрассудная удаль, стремление подвергаться опасности бесполезной, было совершенно не в характере Петра, чем он так отличался от Карла XII. Петр мог уехать из лагеря при вести о приближении Карла, убедившись, что оставаться опасно и бесполезно, что присутствие его может быть полезно в другом месте. Это был человек, который менее всего был способен руководиться ложным стыдом. Петр привел свои войска под Нарву, как привел их под Азов, рассчитав, что двое союзников занимают неприятеля. Искусных генералов у него не было. Война еще не успела образовать их. В походе, который имел целью занятие крепости, можно было обойтись и без них. У Петра был искусный инженер Галлард, с которым он и намеревался распоряжать всем сам. Но обстоятельства переменились. На выручку Нарвы приближался шведский король с отличным и, по слухам, с большим войском, ободренным блистательным успехом в датском походе. В военном искусстве, как и во всех других искусствах, Петр смотрел на себя и на своих, как на новичков, только что начавших учиться. И вот этим новичкам пришлось помериться с мастерами. По всем вероятностям, Петр поспешно бы отступил перед Карлом от Нарвы, если бы оставался один с адмиралом Головиным, которого для сохранения видимого единства назвал фельдмаршалом. Но еще в Новгород к нему приехал отлично рекомендованный генерал цесарской службы герцог фон Круи. При вести о приближении Карла Петр предложил герцогу принять начальство над русским войском. Тот долго отказывался, наконец принял предложение. Войско в надежных руках мастера. Царю с прежним фельдмаршалом оставаться долее значило только вредить единству распоряжений, развлекать внимание подчиненных. Петр уехал вместе с Головиным в Новгород для того, чтобы идущие достальные полки побудить к скорейшему приходу под Нарву, а особливо, чтобы иметь свидание с королем польским. История Свейской войны, правленная самим Петром, изданная Мюллером под заглавием «Журнал Петра Великого». Журнал или паденная записка блаженной и вечно достойной памяти государя-императора Петра Великого с 1698 года даже до заключения Нейштадтского мира. Далее журнал или паденная записка Петра Великого. Часть первая. Санкт-Петербург. 1770 год. Страницы 17-18. Издатель назван Соловьевым ошибочно. Журнал издан Щербатовым. Карл быстро шел к Нарве по пятам Шереметьева и утром 19 ноября явился пред русским лагерем, имея около 8500 человек войск. Но кроме искусства, опытности и бодрости на шведской стороне, главным условием успеха для Карла было то, что русские войска были растянуты на огромном протяжении своего лагеря, и прорваться через их несомкнутые ряды было легко. Кроме того, сильная вьюга била прямо в лицо голодным и холодным русским солдатам, и в 20 шагах нельзя было ничего различить. Наконец, к печальному состоянию физическому присоединялся упадок нравственных сил, произведенный сознанием своего неискусства, неопытности, пред страшным этими качествами неприятелем. Сюда же присоединялась подозрительность — Предводители немцы будут ли усердно сражаться против своих? Вот почему, когда шведы ворвались в лагерь, в рядах испуганных русских солдат раздались крики «Немцы изменили!». Эти страшные крики отняли последние силы, и все бросились бежать. Побежала конница Шереметьева вплавь через Нарову, причем потонуло 1000 человек. Бегство Шереметьева освободило Карла от большого страха, потому что он больше всего боялся, чтоб конница не напала на него с тыла. Пехота бросилась через мост, мост обрушился, и много народа потонуло в Нарове. Дисциплина исчезла. В страшном озлоблении русские начали кидаться на иностранцев и бить их. Видя это, фон Круи закричал: «Пусть сам черт дерется с такими солдатами!» Бросился бежать вместе с другими иностранцами и отдался в плен шведам. При этом всеобщем смятении и бегстве не смялись и не побежали два полка — Преображенский и Семеновский. Огородясь рогатками и артиллерийскими повозками, они до самой ночи отбивались от шведов. Между тем король, увязив лошадь в болоте, сам на силу из него выбрался и пересел на другую лошадь. Та была убита, король пересел на третью, говоря со смехом: «Видно, неприятель хочет упражнять меня в верховой езде». Когда совершенно стемнело, король велел прекратить огонь, а сам в мокром платье прилег на плаще у сторожевого огня. Победа шведов еще далеко не была решительной. Преображенцы и семеновцы пугали своим отчаянием. Кроме них стоял твердый отряд, бывший под начальством генерала Вейде. Между шведами было мало порядка. Два отряда их, опознавшись, вступили друг с другом в бой, причем погибло немало людей. Ночью солдаты забрались в покинутые русские палатки, нашли там много вина и перепились так, что сделались неспособными сторожить пленных. И если бы русские воспользовались этим, то исход Нарвской битвы мог бы быть совершенно иной. Но русские генералы, князь Яков Федорович Долгорукий, царевич Эмеретийский Александр, Автомон Головин, Бутурлин Иван Иванович, не имея сообщения с Вейде и ничего не зная, в каком положении дела, опасаясь печального для себя исхода битвы, на другой день вошли в переговоры с королем и согласились отступить, отдавши шведам артиллерию. Вейде, получив известие об этой капитуляции, последовал примеру русским солдатам сохранить оружие за храбрость, с какой они защищались, — сказал Карл. Шведы были рады спровадить русских как можно скорее за реку, принялись ночью за работу и далеко до рассвета успели навести мост, по которому русские и переправились. Но генералы были захвачены в плен под предлогом, что русские нарушили договор, вывезший денежную казну, тогда как о казне не было ничего в договоре. История Свейской войны. Журнал или паденная записка Петра Великого. Часть первая, страницы 18-24. 21 ноября Карл с торжеством вступил в освобожденную Нарву, куда были отправлены и 79 человек знатных русских пленных, в том числе 10 генералов. Блистательная победа была выиграна. Как же воспользуется ею победитель? Надобно было выбирать из двух дорог, из двух врагов, и мнения разделились. Пипер, Вреде, Веллинг, Штенбок и другие советовали принять мирные предложения короля Августа и все свои силы обратить на преследование бегущих, испуганных русских. Стать у них на зимние квартиры, кормить армию на их счет и поддерживать неудовольствие на царя между стрельцами, между приверженцами Софьи, между чернью, недовольную введением европейских обычаев. Замутится русское царство, и Швеции можно будет, к как некогда при самозванцах, приобрести выгоды, еще более обезопасить свои владения с этой стороны, заставить русское правительство исключительно обратить свое внимание на Черное море. Сначала Карл был за этот план. В спальне у него висела карта, где обозначена была дорога в Москву. Он запретил своим солдатам забегать для фуражировки за русскую границу. Иначе, говорил он, шведское войско не найдет здесь пропитания. Но скоро план был оставлен. Со стороны Карла главными побуждениями к этому были ненависть к Августу и презрение к русским. Этих врагов, думал он, всегда легко низложить. А чтобы сдержать их на время, для этого немного нужно войск. Таким расположением Карла спешили пользоваться, потому что война в России мало прельщала шведских солдат и офицеров. Холодная и бедная страна не обещала богатой добычи. Карл отошел от Нарвы к крепкому замку Лайсу в 50 верстах от Дерпта, чтобы дожидаться здесь подкреплений из Швеции, с которыми хотел выступить весною против Августа. В государственном архиве находится следующее показание одного из пленных шведских генералов Шлиппенбаха о Нарвской битве. Лето 1700 года, в шестой или седьмой день ноября, выручил от осады король шведский Нарву. Я того ж дня в вечеру прибыл, а к баталии не успел. Однако ж король мне о всем деле как бы сначала и до окончания сказывал, что ретрежемент сделан был весьма пространен, а в нем из вычайного места, где стоять армии не избрано было, через что неприятельская армия не могла оборониться. Того ради и я, то есть король, через стражемент весьма способно перешел, а когда я совсем перешел и неприятельскую армию в пространстве, растянутую на большом пространстве, изобрел, через которое пространство я свою армию способ изыскал, где между ими в середине поставить, и они не могли соединиться, и акция до самого вечера с ними была. Однако ж, они всегда к реке подавались, и когда ночь наступила, тогда приказал я, чтоб никто не стрелял, дабы мои люди сами себя не могли застрелить. На то генерал Веллинг сказал, что неприятель сия ночи уйдет через мост, который через реку сделан, на что генерал Реншельд ответствовал: «Для беглого неприятеля надобно золотой мост сделать, чтоб он по нем перешел». Итак, сделалось, что на другой день поутру через мост перешли, а некоторая часть потонула в реку, и тогда король говорил: «Ничего я так не боялся, как русской кавалерии, чтоб она сзади не наступила. Однако ж они мне такую любовь сделали, что назад через реку на лошадях переплыли. А я тем и доволен, что город Нарву от осады выручил, неприятельскую армию разбил и весь генералитет в полон взял». Такие вышереченные слова король все мне говорил. После того взял он меня в свою спальню, где большой ландкарт на стене был прибит, в котором он мне марш в Москву показывал, который бы, конечно, учинился, ежели бы шведский, нужный, бедный генералитет надежды не имели такой, что с Польши большие взятки взять, нежели с России. И того ради генералитет беспрестанно королю говорили, чтоб первее идти в Польшу, а потом в Россию. И затем назначенный марш прямо в Москву отменился. Однако ж короля через нужду до той резолюции могли наговорить, что перво идти в Польшу. Между тем слух о Нарвской битве разнесся по всей Европе и возбудил сильное удивление к 18-летнему победителю. Поэты настроили свои лиры. выбивалась медаль в честь Карла. На одной медали нарвский победитель был изображен с надписью «Истина превосходит вероятие». Была и другая медаль, на которой Карл низлагает троих неприятелей, и надпись «Наконец, правое дело торжествует». Кроме медалей в честь Карла, была медаль, выбитая в насмешку над Петром, с кощунскими сближениями из истории апостола Петра. На одной стороне медали был изображен царь Петр, греющийся при огне своих пушек, из которых летят бомбы на Нарву. Надпись «Беже Петр, стоя и греяся». На другой стороне изображены были русские, бегущие от Нарвы, в их челе Петр. Царская шапка валится с его головы, шпага брошена, он утирает слезы платком, и надпись говорит «Ишет вон, плакася горько». Но смеется тот, кто последний смеется. Сейчас же могли заметить вредное влияние, произведенное на него необыкновенным успехом. С этих пор страсть к войне разгорелась в нем во всей силе. Война для войны стала целью его жизни. Сюда присоединилось мнение о своей непобедимости и непогрешимости, о своем посланничестве свыше. Вера в собственную непобедимость соединилась, естественно, с презрением к распобежденному неприятелю. «Нет никакого удовольствия, — говорил он, — биться с русскими, потому что они не сопротивляются, как другие, а бегут. Если бы Нарова была покрыта льдом, то нам едва ли бы удалось убить хотя одного человека. Лучшее зрелище было, когда русские взбежали на мост, и мост под ними подломился. Точно фараон поглощен был в Черном море. Повсюду высовывались из воды головы людские и конские, руки и ноги. Наши солдаты стреляли их, как диких уток. Знаменитый впоследствии фельдцейхмейстер Кронштедт писал в Швецию после Нарвской битвы. «Наш король так крепко надеется на помощь Божию, что не боится с 4000 человек броситься на 60 000». Генерал Стенбург писал, «Король ни о чем больше не думает, как только о войне. Он уже больше не слушает чужих советов. Он принимает такой вид, что как будто бы Бог непосредственно внушает ему, что он должен делать». Полковник королевской гвардии Поссе отзывался, «Несмотря на холод и голод, король еще не хочет отпустить нас на зимние квартиры. Думаю, что если у него останется только 800 человек, то он с ними вторгнется в Россию, не заботясь, чем будут солдаты питаться. Если кого-нибудь из наших убивают, то это его нисколько не трогает». От победителя обратимся к побежденному. Петр не бросал оружие и не плакал, как враги представляли его на медалях. И после Нарвы он явился так же велик, как велик был после первого неудачного похода Азовского. Обнаружил такую же изумительную деятельность, не останавливаясь ни перед чем. Князь Аникита Репнин получил приказание привести в исправность полки, шедшие от Нарвы в Конфузии. История Свейской войны. Журнал или паденная записка Петра Великого, часть 1, страница 24. Работы над укреплениями закипели в Новгороде, Пскове, Печерском монастыре, близ Пскова. Рвы копали и церкви ломали, палисады ставили с бойницами, а около палисад окладывали с обеих сторон дерном. Также и раскаты делали, а кругом окладывали дерном. А на работе были драгуны и солдаты, и всяких чинов люди, и священники, и всякого церковного чина, мужеского и женского пола. А башни насыпали землею, а сверху дерн клали. Работа была насыпная. а верхи с башен деревянные. Из города кровлю деревянную всю сломали, и в то же время у приходских церквей, кроме соборной церкви, служеб не было. И горе тем, кто в это время не хотел работать или думал, как бы поживиться от общего дела. Пришедший в Печерский монастырь, Петр при себе велел заложить первый раскат у святых ворот и назначил быть на работе полуполковнику Шеншину. Пришедший потом на работу и не заставши там Шеншина, он велел бить его плетьми нещадно у раската и послать в Смоленск в солдат. В Москве перед поместным приказом повешен Леонтий Кокошкин за то, что был он у приема подвод в Твери и взял 5 рублей денег. В Новгороде повешен Елисей Поскочин за то, что брал деньги за подводы. Записки Желябужского. Страницы 170-173-174 издания Языкова. Страница 80-81 издания Сахарова. 23 000 войска сохранилось от Нарвского поражения. Князю Борису Голицыну поручено было набирать новые полки, и набрано 10 драгунских полков, в полку 1000 человек. Весною они уже отправились в Псков. История Свейской войны. Журнал или паденная записка Петра Великого, часть 1, страницы 24-25. Солдат набирали из вольницы. Записки Желябужского. Страница 170-я, издание Языкова. Страница 78-я, издание Сахарова. Люди явились, но надобно было создать новую артиллерию, потому что старую отдали под Нарвою шведам. Петр велел со всего государства, с знатных городов, от церквей и монастырей, собрать часть колоколов на пушки и мортиры. История Свейской войны. Журнал или паденная записка Петра Великого, часть 1, страница 26. Приготовление орудий поручено было Виниусу, надзирателю артиллерии. Бодрый, неутомимый и знающий старик был способен выполнить важное и трудное поручение. Но он не составлял исключения относительно бескорыстия. И, делая Виниуса надзирателем артиллерии, Петр счел за нужное взять у него заведование почтою. Виниус спрашивал, нет ли какого гнева. Петр отвечал, «Письма ваши я принял, в которых пишете о готовности артиллерии, и что трудитесь в том, и то зело доброе дело, и надобно, ибо время яко смерть». Тут же пишешь, нет ли какого гневу за нечаемое будто отнятие почты, и тут не сама ли вас совесть обличит. Понеже я уже давно о том говорил, и вы так тому сведомы были, что многим о том говорили и нечто давали. А взята оне от вас не за иное что, только что оная у вас была ни в какую пользу государству, но только вам. Ибо, коль крат, я говорил тебе о корреспонденции в иные места, но те мои слова тщетны. Того ради и отдана иному». Где, если такова ж будет тщетно, и там Петра может отнять.
В Государственном архиве в особом собрании. Письма и бумаги, том 1, страница 440.
Исполнил новое поручение, но жаловался на мастеров и бурмистров. Пущая остановка, государь, от пьянства мастеров, которых ни ласкою, ни битьем от той страсти отучить невозможно. Прилежно молю об указе бурмистрам, что продетельнее исполняли по памятям пушкарского приказа. От них остановка многое.
Кабинет. Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение 2, книга 1. Смотрите также письма и бумаги, том 1, страница 852. Петр отвечал: «Зело нас увеселило, вашей милости, письмо, в котором видим при помощи Божией и вашем прилежании артиллерию в немалой готовности. Бурмистрам скажи и сие покажи, что если не будут за их удержкою станки готовы, то не только деньгами, но и головами платить будут».
Письма и бумаги, том 1, страница 449.
Не знаем, во сколько Виниус преувеличивал трудности, чтоб тем резче выставить собственные заслуги. По крайней мере, он писал, что добрых мастеров только двое. Один немец, другой русский. Из остальных русский один хорош да пьян, другие два спились с кругу и не боятся никакого наказания. Как бы то ни было, в ноябре 1701 года Виниус хвалился, что такой хорошей артиллерии в такое короткое время и такими мастерами нигде не делали. Меньше чем в год приготовлено больше 300 орудий, в которых нет никакого недостатка, да сбережено против прежних подрядных цен 10 тысяч рублей. Собрано в школы 250 ребят, из которых выйдут хорошие инженеры, артиллеристы и мастера.
Устрялов. История царствования Петра Великого. Том 4, часть 2, страницы 210-211.
Петр после Нарвы не хотел ограничиваться одними оборонительными мерами. Наступательное движение было необходимо, во-первых, для ободрения своих, страшно упавших духом, потом для показания друзьям и недругам, что нарвское поражение не отняло всего, что остался дух и силы. Как свои упали духом и какими средствами надобно было возбуждать их к деятельности, видно из письма Петра к Борису Петровичу Шереметьеву две недели спустя после Нарвской битвы, 5 декабря 1700 года. «Хэр, понеже не леть есть нельзя, при несчастье всего лишатися, того ради вам повелеваем при взятом и начатом деле быть, то есть над конницею новгородскую и черкасскую, с которыми, как мы и прежде наказывали, но в ту пору мало было людей, ближних мест беречь для последующего времени и идтить вдаль для лучшего вреда неприятелю. Да и отговариваться нечем, понеже людей довольно, также реки и болота замерзли, неприятелю невозможно захватить. О чем покипишу, не чини отговорки ничем, а буди болезнью, и та получена меж беглецами, которых товарищ майор Л. на смерть осужден».
Письмо Петра Великого к фельдмаршалу Шереметьеву. Издание Миллера.
Устрялов думает, что здесь под «Л» должно разуметь князя Якова Лобанова Ростовского.
Письма и бумаги, том 1, страницы 410-411.
Устрялов. История царствования Петра Великого. Том 4, часть 2, страница 12.
Шереметьев послал отряд к замку Мариенбургу. Но полковник Шлиппенбах отбил русских, укрепил замок и в январе 1701 года вошел в русские пределы с тремя ротами конницы и тремя ротами пехоты. Показания Шлиппенбаха. Кабинет. Там же страница 222. В 15 верстах от Печерского монастыря был у шведов бой с русскими, которые побили у шведов 60 человек и взяли 15 пленников. Записки Желябужского. Страница 174, издание Языкова, 80-81, издание Сахарова. Шлиппенбах ушел назад.
Этим надолго ограничились неприятельские действия с обеих сторон. Русские не решались искать шведов далеко внутри их владений, а у Шлиппенбаха было очень мало войска для сколько-нибудь значительного предприятия. Сильно потерпели только пограничные жители. Казаки вывели в Малороссию около 4000 пленных из Ливонии. Между тем Петру нужно было скрепить союз с королем Августом, не допустить его до отдельного мира с Карлом, и попытаться, нельзя ли склонить Польшу к войне против шведов. Лучшим средством для этого Петр считал личное свидание с Августом, личные переговоры с польскими вельможами. Это свидание государей произошло в феврале 1701 года в местечке Биржах Динабургского уезда. Государи веселились за длинными обедами и занимались важными делами. Однажды Август после пирушки проспал обедню, но Петр явился в церковь и по своему обычаю внимательно приглядывался к католическому богослужению, расспрашивал, что значит то и другое действие. Один из польских сенаторов заметил ему, что в его власти соединить церковь греческую с латинскую. Царь отвечал: «Господь действительно дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, и соединение церквей может совершиться только с Божией волей». Петр приехал улаживать не соединение церкви, а соединение Польши с своим королем и с Россией против шведов. Он представлял литовскому подканцлеру Щуке, что Польша должна теперь воспользоваться соединением русских и саксонских войск, чтобы присоединить к ним свои войска и отнять у шведов Лифляндию. Щука отвечал, что Польша истощена только что оконченными войнами, и гораздо выгоднее для нее пользоваться миром, чем искать новых приобретений. Можно побудить к войне, но для этого нужно посулить ей выгоды посущественнее. «Что такое?» — стал спрашивать царь. «Все дело в руках вашего величества», — отвечал подканцлер. Петр начал настаивать, чтоб Щука объяснился. И тот сказал: «По последнему договору с Россией Польша лишилась своих прежних границ. Так не угодно ли будет вашему величеству возвратить ей хотя половину уступленного, например, Киев с округом?» Царь объявил, что это невозможно, что для Польши довольно и Лифляндии. Переговоры продолжал Головин, приехавший с царем. Он объявил, что уступка Киева невозможна без согласия Думы и казацкого гетмана, что она может произвести внутренние волнения в России. Если это трудно для России, то еще труднее побудить к войне Речь Посполитую, — отвечал Щука. Возвратить, по крайней мере, нам заднепровские городки. Терехтемиров, Стайки, Триполье, также некоторые села от Стародубского полка, и не запрещайте населять Чигирин и другие окрестные места. Ничего этого нельзя уступить без совета с гетманом, потому что царское величество ничего силою от Украины не отнимет, — сказал Головин. Разговоры с Щукою этим и кончились. Но с Августом заключен был новый договор. Союзники обязались продолжать войну всеми силами и не оканчивать ее без взаимного согласия. Царь обещал королю прислать от 15 до 20 тысяч пехоты, хорошо вооруженной, в полное его распоряжение с обязательством выдать деньги на учреждение провианских магазинов, выставить в Витебск 10 тысяч фунтов пороху и выплачивать в продолжении 3 лет по 100 тысяч рублей. Король будет употреблять свои войска против шведов в Лифляндии и Эстляндии, дабы, отвлекая общего неприятеля,
обезопасить Россию и дать царю возможность с успехом действовать в Ижорской и Карельской землях, а Лифляндию и Эстляндию царь оставляет королю и Речи Посполитой без всякого притязания. Так как исход войны неверен, и так как вследствие войны за испанское наследство немецкие владения короля могут подвергнуться большой опасности, то союзники условились принять посредство цесарское, французское, английское, бранденбургское и голландское и мирные предложения посредников выслушивать, что, однако, нисколько не должно вредить нынешнему и прежнему договору. О новом договоре дать знать королю датскому. В тайной статье царь обязался прислать королю 20 000 рублей, дабы некоторое награждение и милость показать тем из польских сенаторов, которые способы сыщут привести в постановленные союзы и Речь Посполитую. По отзыву видевших Петра в биржах, он очень основательно рассуждал о своих и чужих морских делах. Говорил, что у него будет до 80 кораблей, 80 и 60 пушечных, и в числе их один, построенный по собственному его чертежу под названием «Божие предвидение». На этом корабле изображен святой Петр, а внизу представлена лодка, на которой дети пускаются плавать по морю. Царь хотел этим выразить, что в России мореплавание находится еще в младенчестве. Весь девиз сочинен царем. Царь очень сведущ в географии, черчении и рисовании и прилежно занимается этими предметами. Свидание в биржах во временнике Московского исторического общества. Книга 17. Свидание Петра Великого с Августом II в биржах. Временник. Книга 17, отделение 3, страницы 10-17. Дела польские 1701 года в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив. Сношение России с Польшей. 1701 год. Дела малороссийские того же года. Там же. В начале марта Петр возвратился в Москву, и вслед за ним явился от Августа генерал-адъютант за деньгами. Взяли в приказах в ратуше, не достало. Взяли в Троицком монастыре 1000 золотых. Преображенского полка поручик Меньшиков дал 420 золотых. Богатый гость Филатьев дал 10 000 рублей. Польские дела 1701 года в Московском архиве иностранных дел. Исполнено было и другое обязательство. Князь Репнин повел 20 000 пехоты для соединения с саксонскими войсками Августа, находившимися под начальством генерал-фельдмаршала Штейнау. 21 июня Репнин достиг Кокенгаузена, и войско его заслужило похвалы Штейнау. «Люди вообще хороши», — писал фельдмаршал, — «не больше 50 человек придется забраковать». У них хорошие маастрихтские и люттикские ружья, у некоторых полков шпаги вместо штыков. Они идут так хорошо, что нет на них ни одной жалобы, работают прилежно и скоро, беспрекословно исполняют все приказания. Особенно похвально то, что при целом войске нет ни одной женщины и ни одной собаки. В военном совете московский генерал сильно жаловался и просил, чтоб женам саксонских мушкетов запрещено было утром и вечером ходить в русский лагерь и продавать водку, потому что через это его люди приучаются к пьянству и разного рода дебоширству. Мушкеты — это саксонские мушкетеры. Генерал Репнин — человек лет 40. В войне он немного смыслит, но он очень любит учиться и очень почтителен. Полковники все немцы, старые, неспособные люди, и остальные офицеры — люди малоопытные. Но многоопытные учители дурно себя показали пред любознательными учениками. Карл XII также неожиданно напал и на саксонцев при Риге, как на русских при Нарве. 9 июля он благополучно переправился через Двину ввиду неприятельского войска и после двухчасовой битвы в пух разбил Штейнау. Саксонцы потеряли всю артиллерию, весь лагерь и 2000 человек войска, тогда как из шведских рядов выбыло только 500 человек.
Было только 4000.
Остальные с Репниным находились в 8 милях от Риги. Паткуль приписывал неудачу тому, что саксонцы вместо наступательной ограничились оборонительной войной. «Я настоял на личное свидание короля с царем, чтоб они условились насчет будущего похода», — писал Паткуль к саксонскому резиденту в Копенгаген. «Я представлял каждому из них, как необходимо приготовиться к походу заранее, соединить оба войска и нагрянуть на неприятеля, прежде чем он успеет получить подкрепление из Швеции и Померании». На том и порешили в биржах. «По моим представлениям, царь дал нам все нужное, коротко сказать, он поступил как честный государь. Но только что мы приехали в Варшаву, как начали уговаривать короля к оборонительной войне. Я всеми силами противился этому плану, хуже которого нельзя было придумать. Сам неприятель не мог найти ничего лучше для себя, потому что мы дали ему время воспрепятствовать соединению союзных войск». Здесь надобно заметить, что Паткуль, желая прежде всего выставить непогрешительность своих советов, перепутывает дело. Конечно, следовало бы союзникам как можно скорее после Нарвы соединить свои войска и вместе ударить на ничтожное войско Карла, но этого не было сделано. Относительно военных действий было постановлено в биржах, что не ранее августа месяца королевским войскам с вспомогательными русскими осадить Ригу. Царь пошлет калмыков в Финляндию, а главная русская армия будет действовать со стороны Печерского монастыря или Нарвы, не покушаясь ни на какие осады и большие сражения. Если Рига будет взята, то король поможет царю овладеть Нарвою. Польские дела 1701 года в Московском архиве Министерства иностранных дел. Нельзя складывать всю вину на советников Августа, которые в Варшаве предлагали оборонительную войну. Надобно прежде всего обратить внимание на то обстоятельство, что корпус Репнина соединился с Штейнау только 26 июня, именно потому, что в биржах срок начатия Рижской осады был положен в августе месяце, и еще из бирж царь прислал в Москву приказание остановить войска, выступавшие в поход. Таким образом, распоряжениями в биржах, а не переменную плана в Варшаве, тратилось время и давалось Карлу возможность получить подкрепление из Швеции и Померании. Карл мог ударить на саксонцев, не подкрепленных всем корпусом Репнина, потому что Штейнау послал к Риге только 4 русских полка, а остальных русских заставил работать над траншаментом на Двине, обрадовавшись, что русские прилежные споро работают, а Репнин почтителен. Мы сочли нужным войти в эти объяснения, чтобы показать, как осторожно надобно обходиться с показаниями Паткуля. Как бы то ни было, Карл одержал вторую блистательную победу, и теперь не над русскими, известными своей неопытностью в военном деле, но над саксонцами. Опять победителю предстоял выбор, преследовать ли Августа или обратиться на русских. И тут сначала он имел в виду последнее — велел Шлиппенбаху от Дерпта приблизиться к Пскову и ждать его приезда. Но скоро Карл переменил намерение. и не следует уже слишком упрекать 19-летнего короля за упорство, с каким он теперь начал стараться о низложении Августа с польского престола. Постоянно бросаться из одной стороны в другую, победив русских, идти на саксонцев, победив саксонцев, оборачиваться на русских было не очень удобно. Главный вопрос состоял в том, кто опаснее — саксонцы или русские. Против более опасных врагов и нужно было Карлу с главными силами действовать самому. Карл имел полное право считать саксонцев более опасными, чем русских. Правда, Карлу советовали заключить мир с Августом и обратиться со всеми силами против Петра. Но Карл питал самое глубокое презрение и недоверие к Августу, нисколько не полагался на его клятвы при заключении мирного договора, считал себя вправе опасаться, что, как скоро он углубится в Россию, Август снова начнет действовать враждебно против Швеции. Отсюда и стремление свергнуть прежде всего Августа, приобрести в новом польском короле себе союзника и безопасно действовать против России. Положим, что Карл был раздражен против Августа более чем против других врагов своих. Король датский имел право враждовать против Швеции вследствие вражды своей с герцогом Голштинским. Русский царь добивался моря и отыскивал старых русских владений, захваченных шведами не очень честным образом в смутное время. Но курфюрст саксонский не имел подобных побуждений, и он-то был главным заводчиком союза против Швеции. Он первый начал действовать по внушениям Паткуля. Положим, что Карл увлекался своим раздражением против Августа, но вместе с тем нельзя не признать, что и без этого раздражения он имел основание прежде всего добиваться свержения Августа с польского престола. В одном письме к французскому королю Карл выразился таким образом об Августе. «Поведение его так позорно и гнусно, что заслуживает мщения от Бога и презрения всех благомыслящих людей». В письме Карла к шведскому государственному совету находим выражение того же убеждения, что с таким человеком, как Август, нельзя входить ни в какие сношения. «Если король Август, — пишет Карл, — позволил себе раз такой обман, то нельзя иметь никакого доверия к его слову. Войти в сношение с человеком, который так себя обесчестил, значит причинить ущерб собственной
чести». Таким образом, Август был драгоценный союзник для Петра, не силою оружия, но тем, что возбудил к себе такую ненависть и такое недоверие шведского короля. Он отвлек этого страшного в то время врага от русских границ и дал царю время ободрить свои войска и выучить их побеждать шведов. Успехи русских начались на Дальнем Севере, где в июне 1701 года 7 шведских судов тайком под английскими и голландскими флагами хотели пробраться к Архангельску, но были отражены и оставили в добычу русским 2 судна, севших на мель. Петр был очень доволен. «Зело чудесно», — писал он Капраксину и поздравлял с нечаемым счастьем, что отразили злобнейших шведов. В конце 1701 года Шереметьев предпринял наступательное движение на Шлиппенбаха в Ливонии и, пользуясь превосходством своих сил, поразил шведов при мызе Эрестфер 29 декабря. 3000 шведов полегло в битве, 350 было взято в плен, русские потеряли около 1000 человек. Петр был в восторге от первой победы над шведами. Меньшиков поскакал к победителю с орденом святого Андрея Первозванного, с царским портретом, осыпанным бриллиантами, с указом о возведении в генерал-фельдмаршалы.
В Москве великое торжество. Благодарственные молебны, целый день колокольный звон, целый день гремят 100 пушек, на башнях и стенах кремлевских развиваются знамена, отнятые у шведов. Подробности военных действий смотрите у Голикова, «Деяния Петра Великого», и у Устрялова. Голиков, «Деяния Петра Великого», часть 2, Москва, 1788 год, страницы 59-60. Устрялов, «История царствования Петра Великого», том 4, часть 1, страницы 110-114. Нарва отомщена. После победы Шереметьев пошел разорять шведскую землю. Разорил весь Юрьевский Дербцкий уезд, но усталость лошадей и глубокие снега заставили фельдмаршала прекратить опустошительный поход. Шереметьев считал большим счастьем для себя, что неприятель не воспользовался глубокими снегами и не напал на лыжах из лесов. Было взято 140 языков. Чухну разобрали по себе черкасы, малороссийские казаки. Шереметьев доносил, что он не велел отнимать чухну у черкас, чтоб охочие были. Кабинет. Там же часть вторая, страница 226. Но черкасы не были довольны. Еще в начале года, несмотря на то, что, по словам самого гетмана, вывели из Ливонии в Малороссию до 4000 пленных, они сильно жаловались. 3 марта Мазепа, Андреевский кавалер, с 8 февраля 1700 года, писал государю: «Возвратившись со службы вашей монаршеской с границ ливонских, полковники с старшиною и товариществом стали на меня чинить великое между собою нарекание и роптание, хотя и за глаза, во-первых, за то, что понесли такие труды и в хозяйстве своем ущерб от дальнего похода, во-вторых, что за сено немало их товарищества побито и потоплено, оружие и кони на сенах отниманы, и, несмотря на их жалобы, управы им не дано в тех селах, где их грабили и убивали. Особенно же ропщут они за то, что в Пскове при отпуске взяли у них пушки полковые. Эти возвратившиеся войсковые люди поднимают на ропот остававшихся в Малороссии. Все в один говор ропщут на меня, будто я за их права и вольности не стою, и вам, великому государю, за них не бью челом, что такие новые дела над ними делаются. Не зная, за что взяты пушки, я не умею им отвечать и утолить их ропот. Покорственно бью челом о известительном и наставительном указе насчет пушек. Получив указ, я тотчас бы обослал по всем полкам универсалами, дабы утолить ропот. Особенно буду писать к запорожцам, у которых городовые казаки те же сплетни и плевелы посеяли, а там издавна и без всяких случаев нетрудно быть переговором и лишним словам». Посланному к нему стольнику Лутовинову Мазепа говорил подробнее. «Казаки, стоя в Пскове, ездили покупать конский корм на чехи, но тамошние жители на чехи им не продавали, а у казаков, кроме чехов, других денег нет, и они ездили по уездам и брали конский корм, но тут у них коней и оружие поотнимали, и самих человек 40 в воду побросали, а иных до смерти побили. Били они челом об управе боярину Борису Петровичу Шереметьеву, но он ничего не сделал. Казаки говорят, что гетман ездил в Москву и получил кавалерство, а об них и об нуждах их великому государю не доносит и не бьет челом. А они в этих службах в конец разорились. Говорят тайно между собою, если гетман о их обидах не будет бить челом великому государю, то они пойдут служить королю польскому или шведскому. «Я, — говорил Мазепа, — и сам их боюсь, потому что надежные сердюки все разосланы в Псков, а при мне надежных людей моего регименту теперь малое число, а московских стрельцов только 300 человек. Прошу стрельцов прибавить и сделать тысячный полк для моего оберегания. Великий государь указал бы мне на свою службу идти. Надобно мне выбрать войско доброго с 30 тысяч, или, по крайней мере, 20 тысяч, и идти Литвою, потому что этот путь близкий и кормный». Вслед за тем гетман дал знать государю, что в январе он отпустил на службу в Псков низовое войско запорожское, и что запорожцы, не имея в очах своих ни страху, ни стыда, так буйно и лениво шли, что едва на Масленице вышли на Смоленский рубеж, и сколько на походе своем причинили неправд, грабежей и обид людям малороссийским и великороссийским, того и пересказать нельзя, едва и неприятель может хуже поступить. За это, — прибавлял Мазепа, — надобно их поставить на таком месте, где бы лучше отслужили.
Велел сейчас же отдать пушки черкасам и нарядить следствие о том, как с ними поступали на сенах. Шереметьев отвечал, что черкасы сами пушек не взяли, потому что вести не на чем, что, будучи в Пскове и во многих городах в походе, русские села и деревни они разоряли, людей побивали, топили и грабили. Мазепе дано было знать, что такое поведение служилых людей его регимента только для него презрено и прикрыто милостиво, но пусть вперед закажет им накрепко, чтоб вместо неприятеля над своими такого разорения не чинили.
Мазепа сам писал о буйстве запорожцев во время похода, но и от тех, которые оставались на сече, не было покоя. В начале 1701 года запорожцы прислали Мазепе жалобу, что селитренники, которые выделывают селитру около реки Самары, обещали им платить с котла по 100 золотых, и обещания не исполняли. Донеся об этой жалобе государю, гетман писал: «Запорожцы, кроме того, что берут по 100 золотых с котла, притесняют селитренников всячески и деньгами, и напитками, и харчами берут с селитренных майданов беспрестанно, почему селитра дешево продаваться не может. Запорожцы упорно называют речку Самару от устья до верху, и леса по ее берегам растущие, и дальние буераки лесовые, и могилы, из которых селитра делается, своими. Грозили майданы селитренные разорить, селитренников с работниками отогнать, и не только на селитренное дело, но и на какую потребу лесов самарских никому не давать, как паствы скотине там не дают. И если при реке Самаре селитры не делать, то нигде более способных мест нет».
В апреле новое донесение от гетмана. Войско запорожское низовое, собравшись в числе 3000, приготовив 4 пушки, поставив себе полковников, хотело идти на Ногайскую Орду на помощь крымскому хану. Гетман послал им выговор, как они смели самовольно сноситься с крымским ханом и идти на Ногайскую Орду. Кошевой отвечал: «Трудно было нам посылать в Москву и дожидаться монаршеского указа или докладывать вашей вельможности, потому что хан позвал нас вдруг, уже вышедши на поле. Он обещал нам своих коней и уступку своей добычи. Дело не сделалось по непостоянству зимы. Некоторые из наших хотели идти на ханский призыв, а не всем кошем мы поднимались, и не на православных каких хотели идти. Здесь исконная вольность. Кто куда хочет, пойдет, и где хочет, добычу берет. Удерживать войско от корысти невозможно. да и о том докладываем, что теперь низовое войско час от часу стесняется людьми городовыми, зверя и рыба казакам добыть негде, а монаршеским жалованием целый год прожить нельзя, и потому поневоле принуждено наше товарищество идти в помощь хану на орду ногайскую. Нам кажется, за это гневаться на нас не следовало. Напротив, надобно было радоваться, что бусурманы, бронясь между собою, нас призывают. Мы о том промышляем, чтобы они не только низовое, но и городовое войско призывали себе на пагубу. Гетман сам вызывался идти в Ливонский поход и именно Литвою. Желание его было исполнено. Он получил указ выступать. Но в это же время Мазепа бьет челом, что от тяжких походов казаки и поселяне очень злобятся и переговаривают между собою, что им приходит пропадать до конца. Скоро изрубят их москали частыми и трудными походами. У каждого мысль уходить за Днепр. И для всякого опасения, чтоб над ним гетманом не сделали какого зла внезапно, указал бы государь быть при нем 1000 человек-стрельцов, а жить им попеременно. 500 при гетмане, а другие 500 в Путивле. Жен их и детей привесть к ним в Путивль, потому что теперь живут в Батурине стрельцы 7-й год без жен, и, впавшие в окаяние, делают такие неистовства, что и выговорить стыдно. А в Батурине жить им с женами неприлично, потому что делаются от них батуринским жителям великие обиды, кражи беспрестанные. Но этого мало. В июле 1701 года Мазепа дал знать Головину о прелестях татарских. Ханский визирь, зазвавший к себе гетманского посланца, говорил ему: «Где ваш царь? На Воронеже корабли строят, понапрасну трудится. Для чего ваш царь пренебрегает ханом и всем государством крымским? Для чего не хочет нам казны давать по-прежнему? Если надеяться на силу, так и хан также силен. Как сядет на коня, то будет с ним 200 000 сабель. Если надеяться на калмыков, то и та надежда даровая. Это цыгане, только б им казну от царя брать, а с нами никогда по правде не будут биться. Скажи гетману, что если он словам моим не верит, то пусть созовет раду и мои слова объявит старшине и черни. Увидит, что все возмутятся за нашу любовь. Только пусть обнадежат всякого, что вольно все говорить. Знаем мы хорошо, что у вас на Украине делается. Знаем, что все казаки обнищали, а когда будут с нами по-прежнему в братстве, то в несколько лет станут так же богат, как при Хмельницком были. Я говорю именем хана и всего крымского государства. Жаль нам вас, как людей воинских. Скоро пропадете, держась того народу московского». После таких донесений от Мазепы понятно, почему он получил указ возвратиться назад в Батурин. Гетман обиделся, или, по крайней мере, показал вид, что обиделся, и 20 июля 1701 года писал Головину: «Монаршеский его царского пресветлого величества именной указ, дабы я возвратился в Батурин, послал на свое место в несколько на 10 числом войска наказного атамана. Застал меня в литовских краях, в 12 милях от Могилева. И с какою моею жалостью и стыдом от тутошних жителей возвращаюся вспять, сам Бог, испытуя сердце и утробы человеческие, лучше знает. Не так для поднятых трудов через столь долгую непотребную дорогу, как для того, что по должному моему намерению не сталося, когда ж так себя было выбрал в ту военную дорогу с сердечную охотою и немалым моим коштом, чтобы я то показал бы по себе не на словах, не на бумаге, но самым делом, пред всем светом в его монаршеских очах, что есть Мазепа верный подданный».
Отправил к Пскову
4 полковников — Миргородского, Переяславского, Полтавского и Лубенского — до наказного Нежинского с 17 000 войска и наказным гетманом назначил полковника Миргородского Данилу Апостола. После Эрестферской битвы этот гетман прислал Мазепе жалобу. Генерал стал в мызе Эрестфер, и войско великороссийское около себя поставил неподалеку по всем дорогам и малым путям, и всему войску дал позволение, что похочие шли на все стороны, в загоны, разоряли и жгли. Наши малороссияне, как большие охотники до добычи, едва не до самого Юрьева Ливонского ездили загонами и много добычи привозили в свои таборы. Но войска великоросские, верно наученные нарочно, по всем дорогам у казаков отнимали силою добычу и самих нещадно побивали, отчего бедному нашему войску бесчестие и ругательство. А теперь, как слышим, в наших перьях щеголяют, нашею добычею корыстуется сам региментующий Шереметьев, а нашу усердную и верную службу пред монархом осуждает и ругается. Еще в Псковщине будучи, слышали мы в народе слова, будто от нас никакого не было дела и службы, но терпели, видя недоброходство региментирующего ко всему краю нашему. Слыша от нас, какие там нестерпимые недоброходства, едва ли кто вперед из Украины нашей туда на службу царскую пойти захочет, хотя бы и великим насильством и принуждением. Но оказалось, что великороссийские войска немного отняли добычу у казаков, потому что Апостол привез в Малороссию 4 знамени, 5 пушек, до 20 пленных офицеров, а у простых казаков оказалось пленных чухнов, лошадей и других пожитков многое число. Знамена, пушки и офицеры были отобраны, вся другая добыча оставлена. Между тем запорожцы не переставали делать неприятности. В октябре 1701 года они разорили селитренные заводы по обеим берегам Самары. Размежевывать земли по реке не дали. Наконец ограбили греческих купцов, шедших из Турции в Россию. Султан прислал в Батурин с требованием, чтоб немедленно были отданы его подданным пограбленные у них товары. А раздражать султана в это опасное время было нельзя, чтоб к войне шведской не прибавить еще турецкую. Головин просил у Мазепы совета, что делать с запорожцами. Мазепа отвечал: «Имеешь, ваша вельможность, высокий разум, которые великие монаршеские исправляешь дела. Так можешь свободно без моего совета то рассудить, какого запорожца наказания годны. Я бы им давно притер носы и унял бы их от сумасбродного своевольства, и за нынешний проступок умел бы покарать, если б не боялся привести их в последнее отчаяние и отогнать от милости монаршеской. Издавна не раз бывало, что они, усмотря с этой стороны какое-нибудь неудовольствие, ставили кого-нибудь себе наказным гетманом и уходили в соседние области, ища заступления, что и теперь сделать им нетрудно». Головин писал, чтоб гетман зазвал к себе в Батурин лучших запорожцев и прислал их в Москву. Мазепа отвечал: «Старинная пословица говорит: мужик черен, как ворона, а хитер, как черт. Я уже говорил с запорожцами, которые ехали в Москву за жалованием, пытал их о разбое над греками, представлял, что это дело не может успокоиться, пока не выдадут заводчиков. Но у них один ответ: у нас нет никаких заводчиков, мы все это сделали, все войско запорожское низовое на то позволило. Есть у них писарь Зеленецкий, вор и давний изменник, который был первым советником Петрику и вместе с ним в Крым ушел, навел на Украину татар и запорожцев. Разбитый под Цариченкою, убежал в Запорожье и до сего времени там живет, оставив в Полтаве отца, мать и жену. Говорят о нем, что великую имеет силу между запорожцами.
В Раде молчит, а по куреням тайно, что хочет, то и делает. Если б дал Бог прибрать его к рукам, то тайны запорожские открылись бы, ибо нестаточное дело, чтоб запорожцы поступали так дерзко, не будучи обнадежены либо от хана, либо от поляков». Головин рассердился, что вместо ответа, как наказать запорожцев, Мазепа отделался комплиментом. Мазепа отвечал: «Бог свидетель, что я сделал так для того только, чтобы не подать на себя большого подозрения, будто я действую из приватной моей к запорожцам какой-нибудь злость, а не для общего добра и верной службы, потому что и первое мое донесение о грабительстве запорожцев, шедших в Псков на службу, ни во что вменено, а они, возвратясь, своими пёсьими губами лают». Гетман-то нас хотел запровадить в Сибирь или к Архангельскую вечную неволю. Привел на то государя, чтоб нам ни сукон, ни по 5 рублей за наши работы не дали. Хотя я их собачьих голосов не боюсь, однако от таких плутов терпеть тяжело. Мазепа высказал неудовольствие, что по его донесению запорожцы не были наказаны. И в том же письме на вопрос Головина: «Наказанием запорожцев не повредить бы Украине?» отвечал: «Не дай Боже, чтобы явилось от запорожцев какое-нибудь новое зло. Нет сомнения, что многие из городовых к ним пристали». Запорожцы Герасим Крыса с товарищами приехали в Москву за жалованием, то их посадили за караул и расспрашивали. Когда разбивали греков и селитренников, они, Крыса с товарищами, были ли у того грабежа? Крыса отвечал: «Над греками учинили мы грабеж всем войском запорожским с общего совета. И как их пожитки в сече были разграблены, в то время мы тут были и пожитки делили. А пограбили мы их за то, что они сечу нашу миновали, ругаясь над нами, ставя войско запорожское ни во что. А прежде греки и другие купцы мимо нас никуда не проезжали и нанимали нас в проводники. Так эти греки по нашему обыкновению учинились в арешт и за арешт, и мы их пограбили. Как селитренники разорены, не знаем. Услыхали мы об этом на дороге. Только и тут войско запорожское не виновато, потому что селитренники, торговые мужики, завладели нашими угодьями». Это было в конце 1701 года. В начале 1702 послан был Кошевому царский указ отдать грекам все пограбленное сполна. В противном случае Крыса с товарищами будут казнены смертью, и присылка жалования и запасов прекратится. Когда эта грамота пришла на Запорожье и была прочтена в Раде, то войско крикнуло на кошевого атамана Петра Сорочинского: «Ты был этому делу початок. Ты говорил, чтоб делить взятые у греков товары по куреням, а мы хотели, чтоб они были сложены в казне войсковой до поры до времени. Так теперь сам и отвечай». Сорочинский сложил с себя уряд кошевства, и на его место выбрали кошевым Константина Гордеенко. Запорожцы, по выражению Мазепы, повесили носы и начали в чувство приходить от того, что из Крыма пришли недобрые вести. Хан отказался дать им помощь против России, указывая на мирные договоры с царем. Делать нечего. Запорожцы написали челобитную великому государю, что поделили кумачи красные с иными недорогими вещами, взять их негде, а дорогие товары, жемчуг и прочее, уже возвратили грекам. Умилосердись, великий государь, над нами, рабами своими, изволь гнев свой монаршеский утолить и посланцев наших отпустить. С гетманом войска запорожского шли также сношения по поводу польских требований, польского союза. Возвратившись из Бирж, Головин дал знать Мазепе о разговоре своем с Щукою и требовал его мнения. Мазепа отвечал: 3 местечка за Днепром, Терехтемиров, Стайки и Триполь, уступить можно. Никакого вреда стороне царского величества от этого не будет. только уступить с условием, чтоб вечный мир был подтвержден подлинно и напечатано было о нем в Конституции, а Чигирин, Канев, Черкасы, Крылов и другие места уступать никак нельзя. Если их уступить, то в державе царского величества на той стороне Днепра останется один Киев и будет небезопасен, потому что в чигиринские места придут на житье с этой стороны Днепра. В одно лето переселится множество народа. Запорожские казаки будут тянуть к той стороне. От стародубского полка в польскую сторону нельзя ничего уступить, потому что стародубский полк от поляков разделила река Сож. А за той рекою моего гетманского владения никакого нет, а сюда, за реку, полякам вселяться непристойно. От поляков доброго дела не чаять. Договора вечного мира они до сих пор не подтвердили и в Конституцию не напечатали. Говорят, что мир заключен королем, а не Речью Посполитую. Многие церкви Божии обратили на унию. В прошлом году начальную русскую соборную Львовскую церковь у благочестивых отняли и отдали униатам. Король, вызвав царские рать под Нарву, выдал их шведам, а сам от Риги отступил. С поляками надобно поступать осторожно. Кроникары пишут, как свят святом, то поляк русину не будет братом, и до ныне то все исполняется от них самым явным делом. Книги Малороссийского приказа 1701 года. Центральный государственный архив. Малороссийский приказ. Но скоро дела приняли такой оборот, что об уступках в польскую сторону не нужно стало более толковать. Еще в августе 1701 года князь Григорий Долгорукий, находившийся при короле Августе, доносил Петру: «Королевское Величество изволил мне сказывать. Ведомость получил, что король шведский с войсками идет в Польшу. Только он о том печали никакой не имеет. А когда шведы большими войсками в Польшу вступят, то могут поляков на себя озлобить. А в нынешнем, также дальнем расстоянии, шведских войск от московской границы в Лифлянты войском Вашего Величества потребно нападение учинить, что и помогать скоро шведским войскам будет невозможно. А больше бы учинить плен и разорение, дабы войска шведские не имели в лифляндских довольства, отчего могут идти на зиму к себе через море». Польские дела 1701 года в Московском архиве Министерства иностранных дел. Донесение от 27 августа. Центральный государственный архив. Сношение России с Польшей. 1701 год. Совет был принят. Плен и разорение сопровождали движение Шереметьева в Лифляндтах. После Эрестферской победы фельдмаршалу хотелось отдохнуть. Но Петр не любил давать отдыха ни себе, ни другим, особенно в такое время, когда ни на минуту нельзя было ослаблять напряжение сил. В начале января 1702 года Шереметьев стал проситься в Москву. «Жена живет на чужом подворье. Надобно ей дом сыскать, где бы голову преклонить». Предлог был слишком странен. Шереметьев поправился и написал, что ему необходимо быть в Москве для донесения о нужных делах. «Полагаем то на ваше рассуждение», — отвечал Петр. «А хотя и быть, чтоб на Страстной или на Шестой приехать, а на Святой поки назад». Напечатанные письма к Шереметьеву. Письма и бумаги, том 2, страница 22. Не давая отдыха Шереметьеву, Петр не давал его и человеку, который был постарше Шереметьева, надзирателю артиллерии Виниусу. От 21 февраля Виниус писал царю. Кабинет. Письма и бумаги, страница 412-414. «Ныне, приехав к Москве, господин тайный советник Тихон Никитич Стрешнев. «Мне, рабу вашему, вашим великого государя указом сказал, что вы изволили потребовать от меня переводу уставу судебных воинских прав. И я, государь, в прошлом году был на вашей службе в полках с гетманом, а, приехав в Глухов, с начала месяца июля лежал несколько недель в расслаблении. А которые дни были мне отраднее, в те трудился над лексиконом голландским». А над воинскими правами не работал, понеже чаял, иные люди то исправят. А ныне, к Москве приехав, в домике моем обрел поставлены шведы во всех житьях и до ныне не сводят. А было их сначала больше 200 человек, и в дом меня не пустили, и жил в чужом дворе недели с три. Оттого, государь, тому делу учинилась остановка, и мне немалое от постою разорение». А ныне, государь, начал, в воинских правах трудитеся, и поилико смогу буду работать. Однако ж рукою правую в письме мне зело тяжка. Едва имя свое подписываю, но уповаю сим великим постом голландские артикулы совершить, а прочее потом. Не прогневись, мой милостивейший государь, на мя нижайшего раба своего. Воистинно стал быть дряхл, едва брожу. Уж 70-й год доходит. Желание Бог весть есть, да сила по вся дни скудеет. Весною дряхлый, расслабленный старик поехал в Новгород и Псков по артиллерийским делам. Возвратился в Москву и стал сбираться в Сибирь. Надобно было посмотреть тамошние рудники и заводы. Из Тобольска Виниус писал. «С Москвы я в путь сей дался июля 28-го. И, приехав через казанские пределы зело дальними и трудными местами, достиг в Сибири на железные заводы, что построил князь Михаил Яковлевич Черкасский, на реке Каменки, и держа и в иных местах, толикою обрел множество руд железных, что мню до скончания мира не выкопаются, а чаю, что прежде леса выйдут, нежели руда». Там же... Устрялов. История царствования Петра Великого. Том 4. Часть 2. Страница 255. В конце мая Петр начал торопить Шереметьева к выступлению из Обскова в Лифлянты. «Есть ведомость, — писал он ему, — что неприятель готовит в Лифлянты транспорт из Померании в 10 000 человек, а сам, конечно, пошел к Варшаве. Теперь истинный час». Прося у Господа сил помощи, пока транспорт не учинен, поиском предварить. Шереметьев двинулся с 30-тысячную армией против Шлиппенбаха, у которого было 8 000. 18 июля армии встретились при Гумельсгофе, и шведы потерпели страшное поражение, потеряли около 5 500 убитыми, 300 пленными, всю артиллерию. Русские потеряли около 400 убитыми и столько же ранеными. Петр, узнавший о победе, писал Шереметьеву, чтоб разорил Ливонию, чтоб неприятелю пристанище найти и Сикурсу своим городам подать было невозможно. История Свейской войны. Журнал или паденная записка Петра Великого, часть 1, страницы 39-32. Записки Желябужского, страницы 193-194, издание Языкова, 92-93, издание Сахарова. Приказание было исполнено. Шереметьев взял 2 значительных города — Волмар и Мариенбург, 6 малых, и страшно опустошил всю страну. «Чиню тебе известно, — писал он Петру, — что всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь желание твое исполнили. Больше того, неприятельской земли разорять нечего, все разорили и запустошили без остатку. И от Риги возвратились загонные люди в 25 верстах и до самой границы польской, и только осталось целого места Пернов и Колывань, Ревель. И меж ними сколько осталось около моря, и от Колывани к Риге около моря же, до Рига. а то все запустошено и разорено в конец. Пошлю в разные стороны отряды калмыков и казаков для конфузии неприятеля. Прибыло мне печали. Где мне деть взятый полон? Тюрьмы полны и по начальным людям везде. Опасно того, что люди какие сердитые, то есть пленники. Тебе известно, сколько уж они причин сделали, себя не жалея, чтоб какие хитрости не учинили, пороху в погребах бы не зажгли, так же от тесноты не почали бы мереть, так же и денег на корм много исходит, а провожатых до Москвы одного полку мало. Вели мне об них указ учинить. А чухны, выбрав лучших людей 100 семей, которые умеют овые топором, овые иные художники, а в тех семьях будет больше 400 душ, для азовской посылки, и тех тотчас за тепло велю гнать к Москве и отдать Тихону Никитичу Стрешневу, как он с ними не изволит. Августа 31 числа пойду к Пскову. Больше того быть стало невозможно. В конец изнуждились крайне, обесхлебили и обезлошадили, и отяготились попремногу как ясарем, полоном, и скотом, и пушки весть стало не на чем, и новых подвод взять стало неоткуда, а в Пскове нет. Кабинет. Устрялов. История царствования Петра Великого. Том 4. Часть 2. Страницы 249-250. Борис Петрович в Лифляндах гостил изрядно довольно, писал Петр Федору Матвеевичу Апраксину. Там же. Письма и бумаги. Том 2. Страница 84. В то же самое время в Ингрии гостил таким же образом окольничий Петр Апраксин, который рекою Невою до Тосны и самой Ижорской земли прошел, все разорил и завоевал, прогнавши шведский отряд от Тосны к Канцам, Ниеншанс, Невская крепость. Посланный Апраксином на судах в Ладожское озеро полковник Тыртов несколько раз дрался со шведами и принудил их удалиться под Орешек, Нотебург. Но царю было незело приятно, что Апраксин не исполнил наказа и развоевал страну, которую Петр считал русскую и в которой, как ближайший к Заветному морю, хотел утвердиться. Апраксин оправдывался, что жег селение по берегам Невы с целью утеснить неприятеля в подвозе съестных припасов. Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение 2, книга 2. Также письма и бумаги, том 2, страница 389. Сам Петр прогостил все лето 1702 года в Архангельске, ибо весною получено было известие, что шведы в другой раз намерены пробраться к тому городу. В ожидании неприятельского прихода Петр занимался строением кораблей. Лето проходило, шведы не показывались, и в сентябре Петр явился в Ладогу, чтобы лично распоряжаться завоеванием Ингрии, завоеванием морского берега. «Если не намерен чего, ваша милость, еще главного сделать в Лифляндии, изволь не мешков быть к нам», — писал Петр к Шереметьеву. «Зело время благополучно, не надобно упустить, а без вас не так уж у нас будет, как надобно». Через 5 дней другое письмо к тому же. «Изволь, ваша милость, немедленно быть сам неотложно к нам в Ладогу. Зело нужно, и без того инока быть и не может. Опрочем же, как о прибавочных войсках, так и о артиллерийских служителях, изволь учинить по своему рассуждению, чтоб всего Богом данного времени не потерять». По прибытии Шереметьева Петр повел войско к Нотебургу, древнему новгородскому орешку на Невском протоке. То была маленькая крепость, обнесенная высокими каменными стенами. Шведского гарнизона в ней было не более 450 человек, но около 150 орудий. У осаждающих было 1010 войск. После отчаянного сопротивления 11 октября комендант принужден был сдать город.
Нотебург был переименован в Шлюссельбург, ключ-город. Петр был в восторге. Добывший этот ключ к морю, тем более что предприятие было чрезвычайно трудное, пошли от царя радостные письма к членам компании. К Апраксину писал: «Объявляю вашей милости, что помощью победыдавца Бога крепость сия по жестоком и чрезвычайном, трудном и кровавом приступе, который начался в 4 часа пополудни, окончился по 4 часах пополудни, сдалась на аккорд, по которым комендант Шлиппенбах со всем гарнизоном выпущен. Истинно вашей милости объявляю, что через всякое мнение человеческое сие учинено, и только единому Богу в честь и чуду приписать». Петр известил и надзирателя артиллерии, находившегося в Сибири, приписав: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила». Виниус отвечал своим обычным высокопарным слогом: «В дальнейшем, государь, во странах сих сибирских, от вашей пресветлевшей государственной особы, расстоянии шествуя, на отлеглые страны по пустыням, во мрачных облаках многих суетств и попечений о порядном уставе новопостроенных железных заводях, и во искоренении злобы присланных с Москвы пушечных мастеров, нечаянно аби, яко лучею светлого солнца, мявелию радостью просветило ваше письмо из Нотенбурга. Его же всекрепкий Господь, яко истинному того крепкого ореха наследнику вам, великому государю, предать и изволил, и даровал нашей новой, слезами окропленной артиллерии и порохом победительную силу». История Свейской войны. Журнал или паденная записка Петра Великого, часть 1, страница 50-57. На следующий 1703 год в апреле от Шлюссельбурга вниз по правому берегу Невы шли русские войска под начальством фельдмаршала Шереметьева. Шли они лесами большими и малыми, и завидели, наконец, при устье Охты в Неву маленький земляной городок, занимавший не более 10 сажен земли. То были канцы, или Ниеншанц, стороживший устье Невы. Против городка за Охтою посад из 400 деревянных домиков. К русскому войску приехал бомбардирский капитан Петр Михайлов и съездил на 60 лодках осмотреть Невское устье. Вечером 30 апреля началось бомбардирование. Утром 1 мая канцы сдались и переименованы в Шлотбург. Но на другой же день вечером караульные донесли, что на взморье показались неприятельские корабли. 5 мая 2 шведских судна, «Шнява» и «Большой Бот», подошли к устью Невы. Бомбардирский капитан Петр Михайлов и поручик Меньшиков с обоими гвардейскими полками на 30 лодках подкрались к неприятельским судам, окружили и взяли их, несмотря на то, что у шведов были пушки, а у русских их не было. Людей на обоих судах было около 80. «Но», — писал Петр Апраксину, — «понеже неприятели, пардон, зело поздно закричали, того для солдат унять трудно было, которые, ворвався, едва не всех покололи, только осталось 13 живых. Смею и то писать, что истинно с 8 лодок только в самом деле было, и сею никогда бываемую викторию вашу милость поздравляю». Кабинет. Письма и бумаги, том 2, страница 163. Петр и компания были в восторге, как дети при первом успехе в чем-нибудь или при первой награде. 2 неприятельских корабля взяли. Небывалая виктория. За эту викторию бомбардирского капитана Петра Михайлова и поручика Меньшикова пожаловали андреевскими кавалерами. В Воронеже на радостях начались бои с Ивашкою Хмельницким и Ивашка Пошиб. Петр стоял у моря. Поздравляя его со взятием Ниеншанца или Шлотбурга, Виниус писал, что этим городом от Верзошася пространная порта бесчисленных вам прибытков. Кабинет. Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение 2, книга 2. Смотрите также письма и бумаги, том 2, страница 538. В IX веке, по Рождеству Христову, устьем Невы начинался великий путь из варяг в греки. Этим путем в половине века началась Россия. В продолжение 8,5 веков шла она все на восток. Дошла вплоть до Восточного океана, но сильно, наконец, встосковалась по Западном море, у которого родилась, и снова пришла к нему за средствами к возрождению. 16 мая 1703 года на одном из островков Невского устья стучал топор, рубили деревянный городок. Этот городок был Петербург. Столица дополнение Российской первое. Империи. Письмо русского резидента в Польше, стольника Алексея Никитина, к царю Петру, поздравительное со взятием Азова. «Я последний холоп твой, с повинности своей рабской, вам, великому государю, вашему царскому пресветлому величеству, кую принесу похвалу неведомы, понеже витийствовать не могу». Толка по воздаянии Господу Богу благодарение неумением своим поздравляю тако. Что солнце на небе, то монарх на земле делает, пресветлейший великий государь, мой милостивый государь, государь премилосердный. Солнце темные разгоняет облака, свет увеселяет. Солнце природностью своею злые примеры на земли вытягает, добрые вводит. Солнце страшное одному сотворению чинит перуны, другому плодовиты громы. Солнце дожди жаждущим травам и цветам направляет. Солнце излишнее высушает волгости, где я при поздравлении своем негодном о особе пресветлой вашей царского величества размышляю. Не могу ее ни к какому иному сотворению приравнять, толка самому на небе светящему солнцу. Бо вем яко солнце хмары ясностью разделяет, так ваше царское пресветлое величество татарские разгоняет темные полки. Ваше царское пресветлое величество природную должностью злых неприятелей яко злые приметы выкидает, добрых христиан вводит. Ваше царское величество страшны пушками и бомбами и гранатами их поражения неприятеля перуны чинит. О, неми радостные христианскому свету триумфы делает. Ваше царское пресветлое величество кровавые дожди поганские света или людей льет, дабы землю христианскую в Лаурии и Палме триумфальне буйно учинил. А как вашему пресветлому царскому величеству, я, холоп твой, аще и недостоин того, слышу, что слава твоя восходит до небес, поздравствовать и приписать той, что солнцу дальности не могу, когда один обретается монарха в той смутной жалостного христианства ночи правдивым солнцем, пред которым все монархи, яко месяц и звезды гаснут». Гаснет турецкий месяц, и сам под ноги вашего царского пресветлого величества пышное хоронгвей азовских стели одеяние. Орел цесарский дивуется ясности триумфов вашего ЦПВ. Орел полской от окаменелого сердца своего в нескончаемости задумается храбрости вашей, а лилии французские не сохнут ли от гуков и от молнии триумфов вашего ЦПВ? Одним словом, гешпанское, португальское, аглинское государство и голландское, и венецинское речь посполитая, на те победительства смотря, радуются и славу воссылают.
Велия ВПЦВ слава, которая от заходу аж до восходу разошлася солнце, занимает неуместные к выславлению уста мои. Хвала, возносящая имя ВЦПВ под небеса, речь мою глушит, когда дрожит пред ВЦВ Азия, утекает пред громом Африка, кроется пред блистанием вашего великого государя меча Америка. Славился некогда персидский шах Дарий солнечным именем, но даровая его была слава. Когда от Александра не яко солнце почтен, но как человек обесчестен и поражен учинился, вашему ЦПВ толка самого солнца имя служит, который ясностью дел на море и на земли поганство яко на топыря, не могущего на светлость глядеть, аж в погребы адские прогоняет. Один Петр, князь апостольский, от востоку веры благочестивой врата нам до Нового Иерусалима отворил. Один Петр, монарх российской ВЦПВ, от заходу солнца и солнца до святой земли до Иерусалима старого двери отвалил. Петр апостольский на зачинание церкви святой, а веру православную на распространение чудесы прививал. Вы, великий государь Петр, вождь монархов, оную в поганской земли за Божьей помощью крестом святым и мечом своим распространяет. Расширяй счастливо православную христианскую веру, пресветлейший Петр, великий государь. Будет имя Христово с тобою, дабы тою верою множество поган привел, которую святый Петр больше рыб, нежели сетью наловил. Наврачай яко чудесы, Петр апостол, то ВЦВ мечом и страхом имени своего не только тысячами людей, но и мест неприятельских. Буди бытие ВЦВ до тех мест народу нашему светить, пока солнце свету. Умножай непрестанно золотых променами цнот своих нам веков, яко солнце золотой руды не пристанет чинить». Живи счастливо, пресветлейший Петр, великий государь, ВЦВ, Богу на хвалу, триумфий на радость христианскому свету, побеждай на славу имени своему, вали неприятеля на оборону креста Христова, чтоб, заслужив себе на свете несмертельной славы старого Иерусалима, земли святой кровью Христовую, за нас окропленную доступивши, добился и вечного венца и нового Иерусалима, до которого весь великого государя все христианство молитвами своими донесут, где и я, яко последний холоп ВЦПВ, государя моего премилостивого, в том желании есть. Из польских дел 1697 года в Московском архиве Министерства иностранных дел. Песня 1699 года. Как рябина кудрявая, как тебе не стошнится, во сыром бару стоючи, на болотину смотрючи. Молодица ты, молодушка, молодица ты, пригожа. Как тебе не стошнится, за худым мужем живучи, на хорошего смотрючи, на пригожего глядячи. Наварю я пиво пьяного, накурю я вина зеленого, напою я мужа пьяного, положу его серед двора, оболоку его соломою, зажгу его лучиною. Выйду я на улицу, закричу я своим громким голосом: «А судари вы, люди добрые, вы, соседи приближенные! А на честь громот был, а на честь молонья сверкала, моего мужа убила, моего мужа опалила. А ты, страдница, а не гром убил, а не молонья сожгла, а ты сама мужа извела».